И коротко о погоде. В средней полосе, по мнению синоптиков, сегодня, особенно в центральных областях, могут пройти небольшие кратковременные дожди. Температура составит от 10 до 15 градусов. В Санкт-Петербурге ночью плюс 5, плюс 7 было градусов, а днем ожидают сегодня небольшой дождь и температура от 7 до 9 градусов. В Москве же тоже днем ждут синоптики небольшой дождь, и максимальную температуру предвещают 10-12 градусов тепла. По области от 8 до 13, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В этом часе мы узнаем о том, что за грубейшее нарушение демократии может произойти в Нью-Йорке и что думают по этому поводу американцы. Также узнаем о развивающихся библиотеках, о развивающих библиотеках в детских домах. Выясним, как может картина маслом вызвать разногласия у налогоплательщиков, и о том, как полиция США готовится к возможным беспорядкам во время выборов. И, разумеется, будем рассуждать по поводу ситуации с ценами на бензин. Но отправимся мы и в Сочи, и будем выяснять ваше мнение, заметили ли вы снижение цен на бензин. 660-1055 – это номер пейджера в Москве. Вы можете присылать ваши наблюдения, заметили ли вы снижение цен на бензин. Можете также воспользоваться номером для смс-сообщений. Плюс 7-903-743-2801. В США продолжается досрочное голосование на выборах президента. Официально выборы назначены, как всегда, на первый вторник ноября. В этом году это 4 число. Однако в 36 штатах все желающие зарегистрированные избиратели могут прийти на участки для голосования заранее. Эксперты по выборам из разных стран утверждают, что возможность разнообразных фальсификаций на досрочных выборах в любом государстве, в США в том числе, всегда несколько выше. Насколько же это правило применимо к России? В дни досрочного голосования в Соединенных Штатах мой коллега Кирилл Кобрин задал этот вопрос политологу Андрею Пианковскому.
Ранние выборы, которые существуют практически во всех системах, основанных на всеобщем избирательном праве, больше подвержены возможности фальсификации и всевозможных злоупотреблений. Сейчас они начались в Соединенных Штатах, и некоторые говорят о том, что как-то результат этих выборов может повлиять на общий результат. Такие ранние выборы в республиках бывшего Советского Союза часто становятся инструментом уже тотальной фальсификации общих результатов. Выборов. Как дело обстоит в отношении России?
Самую лучшую формулировку дал такой известный советский политтехнолог, как Иосиф Виссарионович Сталин. Он сказал, не важно, как они голосуют, важно, как мы считаем. И вот это в полной мере относится к использованию административного ресурса в России, и досрочное голосование является одним из его инструментов. При досрочном голосовании в России полностью исключен какой-либо общественный контроль или контроль партий, участвующих в голосовании. Он и вообще-то незначителен даже при регулярном голосовании. Но досрочное дает громадные возможности для полного произвола избирательных комиссий. То есть именно тех людей, по которых я сегодня сказал, вот как мы считаем. Иногда в отдельных регионах это доходит до 30-40%.
30-40% это действительно очень много. Неужели вот сами по себе эти механизмы раннего голосования так разнятся? Либо речь идет именно о, ну так скажем, злой воле власти?
30-40% это в таких специфических национальных республиках, где традиционный полный произвол властей. И просто удобнее так манипулировать. Проходит такое пакетное голосование. Кроме того, под предлогом каких-то технических сложностей, такое голосование проводят специальными группами, которые легко управляются и контролируются. Ну, военнослужащие в казармах, студенты идут голосовать в перспективе получения того же на досрочные выборы, получения досрочного зачета и так далее.
Это было мнение известного политолога Кирилла Кобрина, Андрея Пьянковского, который высказал свои соображения моему коллеге Кириллу Кобрину. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И сейчас мы услышим обзор российской прессы, который подготовил Михаил Шевелев, но прежде я хочу напомнить о том, что программа «Грани времени» выйдет в эфир в 10 часов. Грозит ли дестабилизация обстановки в Дагестане накаляющейся обстановкой в республике? Об этом был разговор с писателем-журналистом, обозревателем «Новой газеты» радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. «Грани времени» 10 часов сразу после выпуска новостей. А сейчас слово Михаилу Шевелеву. Доброе утро еще раз.
Доброе утро, Дмитрий. Кроме финансового кризиса, оказывается, в жизни есть и другие темы. Это может подтвердить всякий, кто смотрел сегодня заголовки российских газет. Всплыло новгородское дело. Об этом пишет электронная газета «Ньюз.ру.ком». Речь идет о нашумевшем деле Антонины и Алисы Федоровых. Это мать и дочь. Некоторое время назад в Новгороде Антонина Федорова, мать, была обвинена в попытке убийства собственной несовершеннолетней дочери Алисы Федоровой. Этот процесс привлек к себе огромное внимание. Им занималась общественная палата, им занималась просто общественность, средства массовой информации уделяли ему большое внимание. И вот некоторое продолжение. Где-то полгода назад Антонина Федорова и ее дочь скрылись. Впервые с тех пор, как они исчезли из поля зрения и общественности, и правоохранительных органов, в интернете появилось письмо от имени Антонины Федоровой, которое сообщает о том, что они живы и здоровы, но нуждаются в материальной помощи. Обращается к своим друзьям за материальной помощью Антонина Федорова. В интернете идет активное обсуждение подлинности этого письма. Я думаю, что мы еще отследим его судьбу по российским средствам массовой информации. «Новая газета» публикует сегодня нечто, что, на мой взгляд, представляет интерес для любителей расследований. Она сообщает о том, что депутат Государственной Думы Владимир Резник и криминальный авторитет Геннадий Петров, возможно, связаны между собой, потому что результаты расследования испанской полиции показывают, что между ними есть общие имущественные интересы. Один продавал другому недвижимость. Сообщение об этом в «Новой газете». Независимая газета анализирует процессы, происходящие в сфере борьбы с коррупцией. По ее мнению, предъявление обвинений Валерию Драганову и Владиславу Резнику – это начало масштабной антикоррупционной кампании. В «Независимой газете», пожалуйста, подробности.
Спасибо большое. Но еще раз, во время утренней программы «Время свободы» мы обратимся к компетентному взгляду на российскую прессу Михаила Шевелева. А сейчас коротко о новостях, поскольку часы в студии показывают 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
Международные доноры выделят на восстановление Грузии более 4,5 миллиардов долларов. Московское отделение Союза правых сил резко возражает против создания новой партии на базе СПС, ДПР и гражданской силы. В Перми сегодня, на 40-й день после гибели в авиакатастрофе 88 человек, пройдут памятные акции. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. А сейчас обзор спортивных событий в студии Игорь Кетманов. Игорь, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Сергей. В среду прошли 8 матчей футбольной Лиги Чемпионов в группе А. Челси в Англии победил итальянскую Рому 1-0. С таким же счетом французский Бордо выиграл румынского клуба ЧФР. А после трех туров у Челси 7 очков, у ЧФР 4. В группе Б греческий Панатинаикос и немецкий Вердер сыграли в ничью 2-2. Итальянский Интер победил кипрский Анартосис 1-0. Интер лидирует в группе 7 очков, 4 у Анартосиса. В группе С швейцарский Базель крупно проиграл испанской Барселоне 0-5, которая занимает уверенно первое место, у нее 9 очков. и «Спортинг» набрал 6 очков, обыграв на выезде украинский «Шахтер» 1-0. В группе «Д» голландский «ПСВ» Эйндховен выиграл у французского «Марселя» 2-0. В ничью 1-1 сыграли лидеры группы, испанский «Атлетико» и английский «Ливерпуль». У них по 7 очков. Баскетболисты ЦСКА провели первый матч нового сезона в Евролиге УЛЕП на своей площадке. Они с крупным счетом 90-64 выиграли у итальянской команды «Армани» из Милана. Во втором туре групповых соревнований хоккейной Лиги чемпионов, пришедший на смену Кубку европейских чемпионов, магнитогорский «Металлург» выступал в гостях. В Оулу он выиграл со счетом 2-0 у финского клуба «Керпет». Швейцарский «Берн» проиграл финскому «Эспо Блюз» 1-3. Чешский «Будиёвица» победил соседей из Словакии, братиславский «Слован» 5-2. А шведский «Линчопинг» со счетом 2-7 уступил Цюриху из Швейцарии. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги состоялись очередные встречи. Вот их результаты. Оттава проиграла Флориде 1-3. Филадельфия уступила Сан-Хосе Побулитам со счетом 6-7. Нью-Джерси победил Даллас 5-0. Сент-Луис потерпел поражение от Детройта 3-4. И Чикаго выиграл у Эдмонтона 3-0.
Спасибо большое, Игорь. И продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжим ее экономическими новостями. Я напомню, что сегодня вопрос часа звучит так. Заметили ли вы снижение цен на бензин? Цены на бензин снизились. Это объективно. Об этом подробнее вы можете узнать в экономической программе «Экономической панораме» Сергея Сининского.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2008 год, предусматривающие в частности выделение Государственному агентству по страхованию вкладов дополнительно 200 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 7,6 миллиарда долларов. К концу сентября объем фонда обязательного страхования частных вкладов составил в пересчете 3,3 миллиарда долларов. Министерство финансов России приступило вчера к перечислению части средств Фонда национального благосостояния в Государственный внешэкономбанк для поддержки финансового рынка. 450 миллиардов рублей или 17 миллиардов долларов пойдут на кредиты российским банкам. Еще 175 миллиардов рублей или 6,6 миллиарда долларов будут направлены на покупку акций и облигаций российских компаний. Инфляция в России за неделю с 14 по 20 октября составила 0,2%, а в целом с начала года 11,2%, сообщила Федеральная служба статистики. В начале октября Международный валютный фонд повысил свой прогноз инфляции в России в текущем году с 13,8% до 14%. Накопленные Россией золотовалютные резервы, по словам министра финансов Алексея Кудрина, позволяют обеспечить стабильность курса рубля, несмотря на увеличение спроса на наличную валюту со стороны населения. В свою очередь, первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство считает вредной девальвацию национальной валюты и не планирует к ней прибегать. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 7 по 13 октября снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 22 рубля 84 копейки, или по текущему курсу примерно 86 американских центов. В целом с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 18,2%. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год.
Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, 23 октября, составляет 26 рублей 92 копейки за доллар США и 34 рубля 63 копейки за 1 евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 28 центов. Вы продолжаете отвечать на наш сегодняшний вопрос. Заметили ли вы снижение цен на бензин? И вот какие приходят ответы. А цен на ГСМ серьезно зависят цены на ЖКХ и продукты питания, которые только растут. Вот что главное, совершенно справедливо пишет Андрей из города Унечи Брянской области. Да, бензин подешевел на 2 рубля. Один литр бензина А92 стоит 21 рубль. Ваня Жуков. В условиях общего падения экономической активности и двойного падения цен на нефть, продолжающегося роста цен на товары первой необходимости и неподготовленности страны к зиме, какое, с позволения сказать, понижение цен имеется в виду? Подешевление бензина на 1 рубль выглядит просто издевательством, пишет Николай Борода с Брянщины. А мы давайте отправимся за океан, где тоже дешевеет бензин. По последним новостям, до 80 центов снизилась цена топлива за океаном. Нас будут интересовать сейчас совершенно другие вопросы. Поговорим о грубейшем нарушении демократии, которое вполне возможно, по мнению наших коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне, может произойти в Нью-Йорке, и о неожиданности, которую отметил Юрий Жигалкин с коллегами. Сокращается разрыв между кандидатами в президенты, и что стоит за данными опросов общественного мнения, от чего может зависеть победа кандидата. Слово Юрию Жигалкину, «Америка сегодня».
Неожиданные результаты опросов указывают на сокращение разрыва между кандидатами в президенты. Судьба третьего срока мэра Нью-Йорка определяется городским советом. Парадные портреты министров могут стать жертвой трудных экономических времен. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Триумфальная победа Барака Обамы на президентских выборах, предвещаемая в последние дни различными опросами общественного мнения, совершенно внезапно оказалась под вопросом в среду, после того, как респонденты, опрошенные по заказу Associated Press, предпочли Барака Обаму с преимуществом всего в 1%. Опрос газеты Investors Business Daily показал незначительный 3% разрыв. Этот перевес совершенно не вяжется с двузначным отрывом Барака Обамы от Джона Маккейна, прогнозировавшимся лишь на прошлой неделе. Ощущение неизбежности победы Обамы, царившее в последние дни в комментариях американской прессы, внезапно сменилось недоумением. Что может стоять за этими противоречащими данными опросов общественного мнения? Вот как объясняет эти социологические метания известный политолог, сотрудница Института American Enterprise Каролин Боумен. Америка – страна с огромным неоднородным населением, с многочисленными прослойками избирателей, настроение которых и пытаются уяснить социологи, используя самые разные формулы подсчета голосов. Но точность их выводов в основном покоится на том, сумеют ли они верно предсказать наиболее активные группы избирателей и пропорционально представить их мнение в своих прогнозах. Все социологические фирмы проводят опросы в течение года и на их основании делают вывод о том, кто будет наиболее активен в эти выборы. Разночтения могут привести к серьезному расхождению в результатах опросов. Например, известно, что среди молодежи от 18 до 29 лет Обама лидирует с почти 50% отрывом. Но сегодня Институт Гэллопа сообщил, что по его прогнозам эта группа будет гораздо менее активна на выборах, чем считалось раньше. Если афроамериканцы отправятся на избирательные участки в меньших числах, это также может сильно отразиться на исходе выборов, потому что Барак Обама сильно зависит от этой группы населения. Все это социологи должны учесть, но пока трудно сказать, окажутся ли верными их посылки. Тем не менее, можно ли сегодня сказать, что Барак Обама – очевидный лидер в борьбе за Белый дом? У меня нет никаких сомнений, что за ним пока преимущество. Различные данные свидетельствуют, что его электорат более воодушевлен. Больше американцев сегодня зарегистрированы как демократы. Обама сейчас выглядит вполне приемлемым кандидатом в глазах избирателей. Для Джона Маккейна последние две недели были очень трудными. Против него сработали потрясения на Уолл-стрит. Возможно ли его победа? Все зависит от того, кто выйдет на выборы в больших числах. Американский политолог Карлин Боумен комментировала неожиданную информацию о значительном сокращении разрыва по результатам предвыборных опросов между Бараком Обамой и Джоном Маккейном. В четверг Нью-Йоркский городской совет должен принять решение, которое критики называют грубейшим откровенным покушением на принципы демократии. Члены совета должны проголосовать по законопроекту, позволяющему мэру Блумбергу баллотироваться на третий срок, в нарушение существующих положений, одобренных на общегородских референдумах. Одновременно члены легислатуры намерены предоставить такое право и себе. рассказывает Ян Рунов. Мэр хочет удержаться у власти чуть ли не любой ценой. Такова ситуация в Нью-Йорке, где развернулись настоящие баталии, дать или не дать возможность мэру Блумбергу баллотироваться на третий срок. Дважды на референдуме избиратели высказывались за то, чтобы в городе Нью-Йорк политики могли избираться на выборную должность не более двух раз. Но мэр Блумберг предложил без всякого референдума, а решением большинства депутатов горсовета отменить лимит и позволить баллотироваться на третий срок. Горожане в большинстве довольны работой Блумберга на посту мэра, однако это же большинство против того, чтобы вопрос о лимите решался законодателями, а не всеми избирателями. В самом горсовете также нет единодушия. Одни депутаты пошли за своими законодателями, другие – за мэром, как это сделала, например, спикер городского законодательного собрания Кристин Куин. Как вчера, так и сегодня я уверена, что законопроект мэра будет принят. Всего в городском совете Нью-Йорка 51 депутат. Для прохождения билля необходимо набрать 26 голосов. Опросы общественного мнения показывают, что большинство нью-йоркцев против предложения Блумберга. Настроение этого большинства выразил бывший кандидат в мэры Фернандо Феррер. Я не могу выразить, насколько я огорчен тем, что городская администрация и лидеры переступили через правила и извратили представление о демократии прямо под носом у нью-йоркцев. Даже если сегодня большинством голосов законопроект будет принят, этим история не кончится. Противники законопроекта обещали оспорить биль в суде, ибо считают его незаконным. Против миллиардера Блумберга выступил другой нью-йоркский миллиардер Том Галлисано, обещавший не пожалеть собственных денег на критику плана Блумберга во всех средствах массовой информации. Судом Блумбергу грозит партия рабочих семей, которая называет мэра Блумберга не иначе, как нью-йоркским олигархом. А несколько депутатов горсовета вместе с общественными организациями «Общее дело» и «Группа общественных интересов» обвинили мэра и спикера в попытках подкупа и запугивания депутатов. Они заявили также, что городские законодатели не имеют права ставить на голосование биль, в результате которого они сами получат личную выгоду. Сегодня в Нью-Йорке решается вопрос, продается ли демократия. Как поется в знаменитой песне о Нью-Йорке, если это возможно здесь, значит, возможно везде.
Рассказывал Ян Рунов, и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А через 30 минут, ну чуть больше, начнется утренняя программа «Свобода в 9». Автор и ведущий этой программы Марк Крутов появился в студии, готов анонсировать то, что будет в эфире через полчаса. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Сергей. Шестая годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. Главная тема нашей программы. Почему за последний год было окончательно засекречено следствие? На что рассчитывают сегодня те пострадавшие, кто еще не оставил надежды добиться компенсации за понесенный ущерб? А кроме этого, специальный репортаж нашей коллеги Евгении Назарец из Крыма о судьбе крымских татар и их ожиданиях в связи с новой предвыборной кампанией на Украине. Узнаем, снизились ли в России цены на бензин после требования премьера Путина разобраться с безобразием на топливном рынке. В Берлине состоялась премьера фильма, объясняющего причины финансового кризиса, а власти Москвы объявили о планах переселения жильцов первых этажей, чтобы сделать на месте их квартир предприятие бытового обслуживания. Вот о таких темах мы расскажем в нашей программе через полчаса.
Спасибо, Марк. Через полчаса «Свобода в 9», а мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Часы в студии показывают 8 часов 30 минут и время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Резкое падение котировок на мировых финансовых рынках. Значительно снизились и цены на нефть. Мировой саммит по финансовому кризису открывается 15 ноября в Вашингтоне. В форуме примут участие лидеры группы 20 ведущих развитых и развивающихся стран. Назначенное на сегодня оглашение ежегодного послания президента России Дмитрия Медведева Федеральному собранию перенесено с четверга на неопределенный срок. Глава государства намерен внести в него антикризисные правки, ежедневно корректирует текст. В Перми сегодня, на 40-й день после гибели В автокатастрофе 88 человек пройдут памятные акции. За упокойные богослужения по жертвам крушения пассажирского Боинг 737 авиакомпании «Аэрофлот Норд» 14 сентября состоятся во всех храмах Пермской епархии Русской Православной Церкви и на месте падения самолета. На северо-западе Пакистана, близ границы с Афганистаном, обстреляна с воздуха религиозная школа. Сообщается о гибели 4 человек. Предположительно, удар был нанесен ракетами с американского беспилотного самолета-невидимки. В столице Северной Осетии Владикавказе в результате покушения ранен вице-мэр города Майрам Тамаев. По сообщениям агентства, он доставлен в больницу с осколочными ранениями ноги. В машине Тамаева сработало взрывное устройство. В Страсбурге продолжается расследование возможной попытки отравить российского адвоката Карину Москаленко, ее мужа и троих детей. После обнаружения ртути в своей машине она попала в больницу. В Дагестане на автодороге Махачкала-Дербент у автозаправочной станции произошла перестрелка. Ранен один местный житель. Сомалийские пираты вновь угрожают убить экипаж украинского судна «Фаина», захваченного 25 сентября. Украинской газете «Сегодня» удалось связаться с захватчиками, и один из них заявил, что на судне не осталось ни воды, ни еды, и команда умрет, возможно, завтра.
Два слова о погоде. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, 7-9 градусов тепла, а в столице небольшой дождь, максимальная температура 10-12, по области 8-13 выше нуля. Продолжим нашу программу. Напомню, что тема часа звучит так. Заметили ли вы снижение цен на бензин? 660-10-55 номер для пейджера, пейджера номер для ваших сообщений, и плюс 7-903-743-2801 это номер для смс-сообщений, для ответов по смс. Мы отправимся вместе с Геннадием Шляхом сейчас в Сочи и будем выяснять ситуацию с ценами на бензин в этом городе, столице приближающейся Олимпиады.
Нефть подешевела, а бензин на заправках все в той же цене. Парадокс? Нет, считают сочинские водители.
Когда у нас что-нибудь понижали цены? Наверное, только при Сталине. А сейчас, если подняли, значит уже не опускается. Взять тот же хлеб, тот же мясо. Как подняли, все так и остается.
С мнением Сергея согласен еще один сочинский водитель Георгий.
Нефть подешевела наполовину практически, а бензин должен тоже наполовину подешеветь, правильно? Никаких изменений нет.
А в чем причина? Почему не дешевеет?
Почему? Потому что наши хотят на этом заработать. Один ответ только.
Цены на сочинских заправках разнятся не сильно. 95-й – 26, 26 рублей 30 копеек. 92-й – 24,40, 24,60. Дизельное топливо под 25 рублей за литр. В сложностях ценообразования водители разбираются плохо, а потому теряются в догадках. Почему нефть подешевела вдвое, а цена бензина неизменна?
Не знаю, может, в Сочи тяжело возить. По сравнению с Краснодаром, по крайней мере, в Сочи цены дороже. Сочи – город золотой.
Я думаю, что нашим властям сложно снизить цену. Только все повышает.
Попытка выяснить, как местные власти могут повлиять на сложившуюся ситуацию, закончилась вполне предсказуемо.
Это не к нам. Это задавайте вопрос Медведеву и Путину и всем остальным в Москве. Вопрос просто не к нам. Мы не занимаемся этим вопросом.
И повлиять вы никак не можете?
Ну, как вы думаете?
Это ответ одного из чиновников Департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Краснодарского края, которая повлиять на ценообразование не может. А вот Федеральная антимонопольная служба России, в отличие от региональных властей, похоже, способна изменить ситуацию. ФАС пригрозила 5 крупнейшим российским нефтяным компаниям штрафами и уголовным преследованием, если те не снизят цены на бензин и авиатопливо. Срок для исполнения – 2 недели. Водители на сочинских заправках о предупреждении антимонопольной службы нефтяникам пока ничего не знают, а потому продолжают говорить о наболевшем.
Такое впечатление, что в нашей стране ничего не делается для потребителя. Почему мы, страна, в которой все эти ресурсы имеются, платим такие цены за топливо и за все остальное? Мне непонятно. Я далека от политики, но этого не должно быть. Цены должны упасть.
Предупреждение нефтяникам антимонопольная служба вынесла 22 октября, а днем раньше на очередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты Кубанского парламента приняли решение о снижении налога на прибыль для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
А что вы думаете по поводу снижения цен на бензин? Заметили ли вы снижение цен на бензин? 660-10-55 и плюс 7-903-743-2801 номер для ваших смс-сообщений. Этот же вопрос был адресован Екатериной Лушниковой, жителям города Кирова.
Машина у меня есть, как не заметил. По карману бьет. Читаешь прессу. Не должно так быть, все равно не должно быть. Это же по рабочему классу очень много, на самом деле.
Да, микроскопическое заметил снижение цен, да, есть. Примерно в районе 1% оптовые цены снизились.
Год назад был 18 рублей 92, сейчас 22,90. 70 копеек за 63,60. Несущественное снижение.
Ну, может быть, и маловато, но это здорово. Хотя бы так. Если так пойдет и дальше, так будет вообще замечательно.
Надеюсь, что это будет продолжаться, такая тенденция, и в конце концов цены придут к нулю.
Думаю, что потом все опять остановится. Ну, может быть, не на больше повысится, но на тот уровень, с которого понизилось сейчас в данный момент. Ну, наверное, не очень хорошо, потому что мы все понимаем, что цены на ГСМ потянет за собой все остальное. Коммуналка вырастет на следующий год, а за коммуналкой, соответственно, вырастут и платежи в транспорте и все остальное.
Ну да, зависит от государства, чтобы она стабилизировала повышение цен, чтобы она цена не шла кверху, а шла к низу. Нефть во всем мире дешевеет, а у нас почему-то бензин все дороже и дороже становится. Почему так?
Я не знаю, по какой причине. Я вот знаю, например, что у меня, если родители на севере живут и сами эту газ, нефть добывают пожизненно, и у них на этой нефти и газе у них нет бензина. Вот его привозят фактически, моментом разбирают. Проблема с бензином. Вот получается абсурд. Да я так понимаю, что у нас экономику планировать не умеют.
Бюджет у нас заложен, кстати. Пенсионерам обещаны пенсии. Вот уже Гуликова обещала в 2020 году 25 тысяч. Ну, откуда они возьмутся? За счет чего? Только за счет бензина и газа вообще живут пенсионеры. И вообще вся страна.
Не, у нас вообще действительно страна очень интересная. Как у меня выражается муж, вот эти все производители, это твари ненасытные. Они пока из нас все соки по максимуму. В свое время учили закон капитализма, максимальная прибыль, так он такой же у нас капитализм, проклятый, загнивающий. Пока все соки из нас вот до последнего не выжмут, тогда потом они чуть-чуть, может быть, и снизят.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, заметили ли вы снижение цен на бензин. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Культура» открывается третий Римский кинофестиваль. Лауреаты Нобелевской премии по литературе получают прозвище. Растет спрос на «Капитал» Карла Маркса, а скрипка Страдивари под защитой револьвера. Все это в программе Дмитрия Волчика рубрики «Культура».
Третий Римский кинофестиваль, начинающийся 22 октября, открывает американский актер Аль Пачино. В дни кинофорума ему будет вручена статуэтка императора Марка Аврелия за вклад в киноискусство. Аль Пачино покажет свой новый фильм «Китайский кофе». Среди других премьер – «Герцогиня» с Кирой Найтли и Ральфом Файнсом и «Гордость и слава» с Эдвардом Нортоном, Колином Фарреллом и Джоном Войтом. Римский фестиваль в основном ориентирован на европейское кино. Итальянский скрипач Маттео Фидели получил от властей разрешение на ношение оружия для защиты своей скрипки Страдивари, стоящей около 8 миллионов евро. Теперь, помимо охраняющих музыканта и инструмент телохранителей, скрипач сможет рассчитывать на револьвер системы Смит и Вессона «Магнум» с патронами калибра 9,5 мм. В любом случае, уверяет Фидели, тот, кто попытается украсть скрипку, поступит очень глупо, ведь во все инструменты такого уровня встроены спутники. Датчики, так что их не удастся продать ни на одном аукционе. В Германии продажи главного труда Карла Маркса «Капитала» выросли в 7 раз. Издатель книги Карл Дитц Ферлак заявляет, что только за сентябрь было распродано более 200 экземпляров. Недавно этой цифрой измерялись годовые тиражи «Капитала». Основными покупателями книги становятся молодые люди, не согласные с экономической политикой в стране. Члены Нобелевского комитета дают лауреатам Нобелевской премии по литературе шуточные прозвища. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph. Новость комментирует Иван Толстой.
Оказывается, лауреата премии 2007 года, писательницу Дорис Лессинг, члены комитета называли между собой «маленькой Дори», а лауреата 2005 года, драматурга Гарольда Пинтера, «Гарри Поттером». Французский писатель Жан-Мари Гюстав Леклезио, победитель нынешнего года, носил кличку «Шатобриан». Все это, разумеется, внутреннее дело стокгольмских академиков. Им, как любой группе людей, ничто человеческое не чуждо. Однако Daily Telegraph отмечает, что раскрытие информации о кодовых именах может пошатнуть авторитет Нобелевского комитета. А вот этого почтенные члены жюри хотели бы меньше всего, поскольку с давних пор они заявляют о своей полной независимости, прежде всего от политических веяний в мире. История опровергает этот миф. Живые люди со своими взглядами и принципами. Члены комитета очень чутко реагируют на общественную атмосферу, на силу и направление международных ветров. Политически очень вовремя они присуждали Нобелевские награды Жан-Полю Сартру, Михаилу Шолохову, Александру Солженицыну, не говоря уже о самом громком случае, Пастернаковском. Кстати, интересно, как они обыгрывали ботаническую фамилию Бориса Леонидовича? Называли ли его, скажем, Петрушкой? Об этом за давностью лет мы уже вряд ли узнаем. Только нынче в Стокгольме вышла забавная Петрушка.
8:41 в российской столице, и продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Одной из основных проблем, с которой сталкиваются воспитанники российских детских домов, являются затруднения социальной адаптации. Насколько известно, есть ряд благотворительных организаций, которые решили помочь сиротским учреждениям, сформировав в них библиотеки по особому принципу. Вот такие книжные фонды волонтеры называют развивающими. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
В России более 700 тысяч сирот. Из выпускников детских домов 40% становятся наркоманами или алкоголиками. 10% кончают жизнь самоубийством. 40% совершают преступления. И только 2% поступают в вузы. Дело здесь не только и даже не столько в пресловутой наследственности, сколько в недостаточной подготовленности к взрослой жизни. По мнению волонтера благотворительного фонда «Благое дело» Анны Малыгиной, пробелы в образовании детей возникают на разных возрастных стадиях.
Выяснилось, что существует острая необходимость в детских книжках, в тех домах, где много детей до 9 лет. Самые востребованные книги там так называемые одноразовые. Это те, которые способствуют развитию, в том числе раскраски, книжки-игрушки. Ну, то есть такая проблема, что эту книгу потом другим поколениям не передашь. Их использовали дети, и их надо постоянно пополнять. В тех детских домах, где существуют библиотеки, достаточно большие, необходимость в энциклопедических изданиях, а в тех детских домах, где библиотек нет, фантастика, детективы и энциклопедии нужны вообще сами по себе, потому что там нет ничего, кроме школьной по программе литература. Мы столкнулись с тем, что у детей есть потребность в медицинской литературе, чтобы узнавать о себе больше, в литературе, которая содержит какие-то правовые документы, акты и законы, которые могут им дальше помочь устраиваться в их жизни, и прикладная литература.
И с методической литературой, говорит Анна Малыгина, дела тоже из рук вон плохо.
Книги нужны не столько детям, сколько педагогам. Наиболее важным оказалось то, что наличие книг не предполагает того, что дети садятся и читают. Даже если взрослые хотят, может быть, они не всегда знают, каким образом работать. То есть нужны какие-то методики, во многих случаях нужны какие-то сценарии организации, там, может быть, даже детских каких-то праздников.
Когда в фонде «Благое дело» пришли к таким выводам, решили организовать проект, развивающий библиотеки в детских домах. Слово руководителю проекта Екатерине Булычевой.
Мы, занявшись этой темой, познакомились с коллегами из инициативы «Поделись знания». В рамках этой инициативы были переданы библиотеки в составе 53 книг в большое количество детских домов в 7 федеральных округах. Передачи книг в каждом федеральном округе сопровождались каким-то большим праздником городским. Провели литературный конкурс среди сирот. Но мы поняли одну простую, такую страшную вещь. Мы привозим им книги или планируем там закупать книги, привозить. Они не читают. А во многих случаях просто не умеют читать. Стало понятно, что просто купить книги, просто их привезти – это, в общем, бесполезный мартышкин труд.
Между тем, сообщает Екатерина Балычева, в некоторых общественных организациях, к примеру, в фонде «Большая перемена» уже есть положительный опыт не только по приобщению воспитанников детских домов и их выпускников к чтению, но и обучению их грамотному общению с внешним миром, приобретению нужных мотиваций. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8:45 в российской столице, и коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Дагестане на автодороге Махачкала-Дербент у автозаправочной станции произошла перестрелка, и ранен один местный житель. Сомалийские пираты вновь угрожают убить экипаж украинского судна «Фаина», захваченного 25 сентября. Международные доноры выделяют на восстановление Грузии более 4,5 миллиардов долларов. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46, почти 47 минут, показывают часы в московской студии. Давайте вновь обратим свой взор на сегодняшнюю российскую прессу. Слово Михаилу Шевелеву.
Она того заслуживает. Она старается, как в фильме «Мухтар». «Мухтар» постарается. Также старается и российская пресса. Обратим внимание на две публикации в газете «Московский комсомолец». Большой, по-настоящему большой репортаж из Южной Осетии. Корреспондент «Московского комсомольца» засвидетельствовал некоторые любопытные тенденции в этой, как сказать, стране или в этом регионе. Спорный пока что вопрос, но настроения, по свидетельству корреспондента «Московского комсомольца», там господствуют такие: «Спасибо за независимость и уходите, Южная Осетия хочет самостоятельно распорядиться обретенной свободой». В том же «Московском комсомольце» выступление известного, я бы сказал, скандально известного журналиста и депутата Александра Хинштейна. Он опять возвращается к делу Старчака. О многом говорит заголовок: «Дело Старчака спутало все кланы». По мнению Александра Хинштейна, освобождение заместителя министра финансов Сергея Старчака в перспективе означает поражение руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Заметим при этом, что сам Александр Хинштейн крайне заинтересован в поражении Александра Бастрыкина, поскольку состоит с ним в крайне враждебных отношениях. К другим публикациям. Еще один скандал в российской газете и совершенно из неожиданной области. Ученые, Академия наук протестуют против планируемого показа на Первом канале отечественного телевидения фильма о легендарном физике Льве Ландау. Состоялся предварительный показ, на него были приглашены ученые. И вот теперь Академия наук обратилась к руководителю Первого канала Константину Эрнсту с требованием запретить показ этого фильма. О том, почему этот фильм вызвал такую реакцию Академии наук и как будут развиваться события дальше, в беседе с ученым Петром Капицей. Скандальным можно назвать, и это нечастый случай, обложку сегодняшнего еженедельника «The New Times». Как трудно пересказывать эту обложку. Обложки вообще трудно пересказывать, а эту тем более. Еженедельник «New Times» хочет сообщить своим читателям о том, что конец произошел неожиданно, но делает это в довольно резкой, я бы сказал, национальной форме. Кто интересуется эпатажем, может обратиться к обложке еженедельника New Times. Тот, кто интересуется более существенными вещами, наверное, обратится к его содержимому, если преодолеет обложку, которая находится немножко за гранью дозволенного, на мой взгляд. Другой еженедельник Newsweek, русский Newsweek, выступает на первой полосе. У него анонсируется публикация под заголовком «Банкам нет». Речь идет о том, что частные лица, вкладчики, начинают забирать свои вклады из банков. Это чрезвычайно опасная тенденция, о которой в российской прессе предупреждают многие авторитетные экономисты. Газета «Ведомости» сообщает о том, что финансовый кризис добился того, чего не удавалось ни одной административной реформе. В регионах началось сокращение количества чиновников от 10 до 20%. Такие цифры сокращений фиксируются, например, в Татарстане, Нижнем Новгороде, Ульяновской области. Должен заметить, что интонация, с которой газета «Ведомости» сообщает о сокращении чиновничества, носит отчасти несколько злорадный характер. Еще одна тема, на которую обращают внимание российские газеты почти все, от «Времени новостей» до «Независимой газеты», речь идет о ценах на нефть, и здесь отмечаются два события. Встреча генерального секретаря ОПЕК с президентом Медведевым, на котором пытались договориться о снижении добычи, и одновременно заявление вице-премьера Игоря Сечина о возможности снижения экспортной пошлины на нефть. Это звучит как сугубо экономическая новость. На самом деле это новость глубоко общественная и политическая. Против снижения экспортных цен на нефть, по сообщениям «Независимой газеты», резко выступает Министерство финансов, потому что это ведет к радикальному снижению доходов российского бюджета.
Спасибо, Михаил Шевелев, и обзор сегодняшней российской прессы. Давайте отправимся за океан. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне подготовили крайне любопытную подборку того, что происходит сейчас за океаном. Ну, в частности, о полицейских собаках-пенсионерах. Знали ли вы, чем они занимаются? Собаки, я имею в виду реальных собак. Сама же полиция готовится к возможным беспорядкам во время выборов. Они до сих пор не были зарегистрированы на территории Соединенных Штатов, но вполне могут возникнуть, считают полицейские чины. Опять появились письма с загадочным белым порошком. Кто пугает, зачем пугает через почту крупнейший банк Америки? Обо всем этом в программе «Америка сегодня». Слово Юрию Жигалкину.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, может ли страна позволить себе галереи портретов министров. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Полиция в нескольких городах ведет расследование, пытаясь найти организатора необычной акции запугивания. В последние дни в несколько отделений банка JP Morgan Chase и в редакцию New York Times пришли письма, содержащие угрозы и белый порошок. Эта история вернула к жизни страхи семилетней давности, когда несколько писем со спорами сибирской язвы были отправлены в редакции газет и некоторым законодателям. В результате той акции погибли 5 человек. Пока в конвертах была обнаружена безвредная субстанция, исследователи строят разные догадки о том, кто стоит за этой попыткой запугивания крупнейшего американского банка и его клиентов. Вместе с тем, вероятность того, что в почте может оказаться конверт с чрезвычайно опасным ядом, заставляет банки постоянно держаться на стороже. Полиция в нескольких городах готовит планы действий на случай беспорядков, которые могут сопровождать президентские выборы. Хотя ничего подобного в истории Соединенных Штатов прежде не было, нынешние выборы совершенно особые, поскольку впервые на президентство реально претендует афроамериканец. Если он проиграет, несмотря на результаты опросов, указывающих на его преимущество, то, как предсказывают афроамериканские активисты, негодование, вызванное таким исходом, может выплеснуться на улице. Если он выиграет, можно ожидать беспорядков, подобных тем, что устраивают болельщики после победы своей команды. Среди потенциальных возмутителей спокойствия и радикальные правые группы, выражающие пока на интернетных блогах свою тревогу по поводу возможности манипуляции результатами выборов. Не остаются без дела в Нью-Джерси отправленные на пенсию полицейские собаки-ищейки, занимавшиеся в дни полицейской службы поиском наркотиков. Компания Sniff Dogs предлагает воспользоваться их уникальными способностями родителям, обеспокоенным тем, что их дети могут пристраститься к наркотикам. Собаки способны определить запах героина, кокаина, экстази, марихуаны по их мельчайшим следам, оставленным на одежде. Для многих родителей такой способ тестирования детей более предпочтителен, чем попытки заставить их пройти формальные лабораторные тесты. Услуги собаки и собаковода стоят $200 в час. Спрос на эти услуги не пострадал в результате финансовых потрясений. Галерея портретов министров, начальников штабов, командующих и других крупных руководителей давно стали неизменной принадлежностью американских учреждений. Увековечивание в масле за государственный счет, как своеобразное признание заслуг, берет начало у истоков рождения американского государства. Эта традиция пережила Великую депрессию. Но нынешний финансовый кризис может положить ей конец, рассказывает Алан Давыдов.
Министерство торговли США в эти дни открыло прием заявок от художников на участие в конкурсе по созданию портрета нынешнего министра Карлоса Гутьерреса. Получатель контракта получит за работу $35 000, причем министр лично выберет портретиста. А Федеральное управление береговой охраны уже заключило контракт с исполнителем портрета главы ведомства Теда Аллена. Это обойдется в $12 000. Трата средств американских налогоплательщиков на поддержание давней традиции – создание живописной галереи официальных лиц сегодня все чаще подвергается сомнению со стороны исследователей и независимых наблюдательных групп. Они, например, апеллируют к опыту бывшего президента Джимми Картера, который в 1977 году назвал живописные портреты членов своего кабинета ненужной роскошью и распорядился заменить их фотографиями. Тем более, что для широкой публики эти портреты, как правило, недоступны, говорит президент общественной организации «Налогоплательщики за здравый смысл» Райан Александр. Каждое госучреждение пользуется огромной свободой в определении должностных лиц, достойных увековечения в портрете и суммы, выделяемые на эту цель. Традиция создания официальных портретов американских президентов пользуется широкой общественной поддержкой в стране, но я никогда не слышала, чтобы американцы выражали подобную поддержку в отношении членов кабинета. Мне кажется, что в интересах налогоплательщиков было бы принять нормативы или ограничительные рекомендации во избежание траты казенных денег на портреты руководителей государственных ведомств. Нет сомнения, что эти достойные люди проделывают на своих должностях важную для страны работу, но это вовсе не означает, что они должны поголовно становиться объектом живописных работ. По сведениям газеты «Вашингтон-Пост», исследовавшей 30 контрактов на создание портретов официальных лиц министерского уровня, большинство их были заключены без надлежащей конкурсной процедуры. При этом стоимость одного портрета колебалась от 7,5 до 50 тысяч долларов. Ожидается, что к февралю будет готов самый дорогой портрет члена нынешней администрации – портрет Дональда Рамсфелда, покинувшего пост министра обороны 2 года назад. Он обойдется Пентагону без малого в $47 000. Интересно, что это будет второе изображение Рамсфелда в галерее министров обороны. Первым портретом отмечено его 2-летнее пребывание на этом посту в 70-х годах. Поборница прав американских налогоплательщиков Райан Александр не исключает, что следующий президент США потребует от своих министров быть скромнее. Вполне вероятно, что кто бы ни возглавил следующую администрацию, она осмотрительнее отнесется к трате казенных денег на портреты официальных лиц. Нынешнее правительство слишком расточительно. Полагаю, что оба кандидата в президенты это хорошо понимают. Кстати, искусствоведы уверяют, что высококлассные портретисты чаще всего отказываются брать заказы на изображение министров, чтобы не подчинять свое художественное видение пожеланиям клиента.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Ну, а мы с продюсером сегодняшней программы Екатериной Высоцкой завершим этот выпуск утренней информационной программы «Время свободы». Большое спасибо всем, кто был с нами. Очень жаль, что мы не успели зачитать все сообщения, которые вы присылаете по поводу вашего взгляда на цены, бензиновые цены, на цены на автозаправках России. С вами был Сергей Тарасов. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175.